Сегодня мы на основании Священного Писания хотим исследовать чрезвычайно запутанную и очень в эмоциональном отношении насыщенную тему, тему об алкоголе в Священном Писании. И причина, по которой эта тема эмоционально насыщена, заключается, конечно же, в том, что это вопрос не просто идеологический. Это вопрос не философский. Это вопрос практический, потому что касается каждого человека. Мы с этим вопросом сталкиваемся постоянно. И потому знать, какова воля Божья, знать, как реагировать христианину, как относиться к этому делу тому, кто основывает свое мировоззрение на Священном Писании, это чрезвычайно важно для того, чтобы не оставаться в догадках, а иметь твердое основание того учения, в котором мы были наставлены, как пишет евангелист Лука в начале своей книги. Итак, начнем. Во-первых, коротко посмотрим на ситуацию в отношении алкоголя. Согласно данным Национального института по злоупотреблению алкоголю и алкоголизму, а также Национальному институту здоровья Соединенных Штатов Америки, сегодня в этой стране 100 миллионов людей являются умеренно пьющими, то есть приблизительно одна треть населения страны. Более 18 миллионов – это люди, зависимые от алкоголя, те, которые не в состоянии удерживать себя. Более 100 тысяч человек в Соединенных Штатах Америки ежегодно умирает от причин, вызванных алкоголем. И 40% всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходят по причине употребления алкоголя. На этом можно было бы и закончить сегодняшний семинар. Потому что всякий здравомыслящий человек должен, смотря в глаза этим страшным цифрам, сказать: «Нет, я не хочу, чтобы я оказался частью этой страшной статистики. Я не хочу, чтобы моя семья страдала». Но тем не менее, сегодня, когда мы задаем вопрос: – а кто же эти умеренно и неумеренно пьющие? Ответ еще более шокирующий, чем приведенная статистика. Большинство пьющих – христиане, регулярно посещающие церковь. Потому появляется вопрос: – а кто же несет ответственность за такое страшное состояние дел? Один из известных богословов, Самуил Бакиоки, в своей статье «Библия и алкоголь. Умеренность или воздержание» делает следующее заявление. Христианские церкви несут значительную часть ответственности за алкогольную эпидемию, разыгравшуюся в Америке сегодня, поскольку через вероучения, преподавание и проповедь они могут влиять на нравственные ценности и опыт общества более чем любое другое учреждение. То, что пастор проповедует из-за кафедры по этому вопросу, употребление алкоголя определяет в значительной степени точку зрения христиан в отношении алкоголя, содержащих напитков. Если мы зададим вопрос, кто люди, которые из умеренных или умеренно пьющих превращаются в зависимых от алкоголя, ответ – это христиане, которых еженедельно учат в церкви определенному отношению к алкоголю. И мы посмотрим сегодня, каким образом это заявление известного богослова согласуется с опытом, практикой жизни в этой стране. А главное, поставим вопрос так, что Библия, Священное Писание, говорит по этому важному вопросу. Но прежде давайте напомним главные факты касательно того, как же алкоголь воздействует на организм человека. Существуют разные толки, и можно найти кучу всевозможных статей на эту тему. Но нас интересуют официальные источники. Значит, то, что вы видите на экране, это руководство водителя штата Вашингтон, которое издано на русском языке и представляет собой нормы и требования по вождению, в обход которых не видать нам водительского удостоверения в этом штате. Вот что пишется там на 82-й странице. Алкоголь снижает быстроту реакции, необходимую для безопасного вождения. Из желудка алкоголь всасывается в кровь и поступает ко всем органам. Это очень важный момент. Алкоголь не проходит процесс пищеварения. Алкоголь напрямую всасывается в кровь и, соответственно, по всему организму. Алкоголь поступает в мозг через 20-40 минут после употребления. Далее. Алкоголь оказывает воздействие на те участки мозга, которые отвечают за способность оценивать ситуацию и координацию движений. Если быть чуть более точным, то алкоголь в первую очередь воздействует на лобные доли мозга, где находится сознание человека и центр его нравственных установок. Одна из причин особой опасности алкоголя – он отрицательно влияет на способность оценивать ситуацию. Далее. Другими словами, пишет этот документ, алкоголь не дает трезво мыслить. Никогда не чувствуешь, что выпил лишнее, пока не становится слишком поздно. Это как солнечный ожог. К тому времени, как его почувствуешь, уже слишком поздно. Что же это означает в плане объема принятия алкогольных напитков? Дальше правила говорят. Даже одна порция алкоголя может отрицательно сказаться на способности управлять автомобилем. После двух или более порций алкоголя водитель считается неспособным к управлению автотранспортом. Вождение в таком состоянии является достаточным основанием для ареста. Что же такое эта интересная порция, одна порция алкоголя? Типичной порцией алкогольного напитка является 1,5 унции, то есть 44 миллилитра, 40% алкогольного напитка, то есть одна стопка, как говорят на Руси. Кто из вас слышал, может быть, так краем уха, 40% напиток это какой? Ой, так громко и в унисон, я не ожидал. Да, так вот, достаточно 44 миллилитров для того, чтобы, как мы читали раньше, даже одна порция алкоголя может отрицательно сказаться на вот этой способности здраво оценивать ситуацию. Дальше. 12 унций пива, 355 миллилитров, то есть стандартная банка пива, бутылка, кружка или стакан вина, 5 унций, то есть 148 миллилитров. Особые виды алкоголя могут содержать большое количество спирта, большее количество спирта, и соответствуют нескольким порциям алкогольного напитка нормальной крепости. Итак, если человек выпивает хотя бы одну порцию алкоголя, это уже влияет на лобные доли мозга и лишает его способности вполне адекватно. И если порция удваивается и затем увеличивается, то это является преступлением, за которое человек может быть арестован. Вот таковы официальные медицинские государственные данные касательно того, как алкоголь воздействует на организм человека. Мы могли бы очень много говорить о том, что происходит затем, когда человек задает вопрос о своем здоровье, а не только о вопросе здраво мыслить и оценивать ситуацию. Но думаю, что приведенные статистики смертности по причинам, вызванным алкоголем, достаточно. И потому посмотрим на опасность в духовном контексте. Поскольку алкоголь в первую очередь воздействует на лобные доли мозга и отнимает у человека возможность здраво оценивать ситуацию, здраво мыслить, а в первую очередь мыслить нравственными категориями, поскольку здесь находится центр сознания человека, мы обнаруживаем, что это очень сильно, удивительно для некоторых, совпадает с дьявольским желанием в отношении каждого из нас. Дьявол желает затмить ум человека, не так ли? Что пишет об этом Священное Писание? Давайте посмотрим на второе послание Коринфянам, 4 главу. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4 говорят так. «Если же и закрыто благовестие наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, что сделал? Ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Бог века сего, то есть дьявол, преследует цель затмить ум, ослепить ум, сделать его неспособным для восприятия божественных истин и для нравственного поведения». И потому апостол Петр пишет, 1 Петра, 1 глава, 13 стих, «Припаяшьте чресла ума вашего». И это очень интересное, образное, идиоматическое выражение фактически рисует нам картину того, как человек припоясывается. Для чего это делалось в древности? Пояс одевался на одежду для того, чтобы человек был свободен от помех, чтобы одежда не зацепилась где-нибудь, и чтобы он всегда был готов к действию. Апостол Павел, как говорят современные переводы, вернее, апостол Петр здесь, призывает, чтобы наш разум был всегда готов к действию, чтобы он всегда был начеку, что, естественно, невозможно при употреблении алкоголя. 1 Петра, 5 глава, 8 стих говорит, 1 Петра 5, 8, «Трезвитесь! Трезвитесь! Бодрствуйте!» Почему? Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Слово «трезвитесь» о многом говорит в контексте исследования нашей сегодняшней темы, не правда ли? Далее. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 6 по 8, где также использует слово «трезвитесь», чуть конкретизирует. Давайте почитаем. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 6 по 8. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Итак, он сравнивает тех, кто пьет, и тех, кто трезв. И мы в какой-то категории? Трезвых. Трезвимся, Трезвимся, говорит апостол Павел, потому что дьявол хочет затмить наш ум. Так вот, когда мы открываем Священные Писания и смотрим, что там говорится о трезвости, об алкоголе, об алкогольных напитках, перед нами дилемма. И вот почему. Во-первых, мы находим целый ряд очень четких и определенных запретов на употребление алкоголя. Давайте рассмотрим некоторые из них по очереди. Не все, но нам важно просто заложить сегодня фундамент. Итак, книга Левит, 10 глава, стихи с 8 по 11. Левит, 10 глава, стихи с 8 по 11 говорят так. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Итак, что мы находим в этих стихах Священного Писания? Во-первых, конечно же, описываются священники, представители колена Левия. И вот говорится, что вы должны, как вечные постановления в роды ваши, придерживаться следующего правила. Вина и крепких напитков не пей. На первый взгляд может показаться, что речь идет только о том времени, когда они совершают священное действие в скинии. Но Библия говорит не только. Не только, когда входите во святилище, но и когда? Когда научаете сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Он говорит, это постановление вечные в роды ваши, то есть не пить ни вина, ни секира, чтобы вы могли отличать священное от несвященного. Это служение во святилище сказано и, чтобы вы были способны и учить сынов Израилевых. Скажите, где это происходило, это обучение сынов Израилевых? Книга Числа, 35 глава, 7 стих описывает, как по всей территории Израиля 48 городов было выделено для левитов и священников. Эти города были центрами духовного просвещения. Там организовывались пророческие школы, там народ обучали закону Божию. Книга Иисуса Навина, 21 глава, говорит о том, что там расселили и левитов, и священников. Таким образом, в течение всего года левиты и священники занимались чем? Научением сынов Израилевых закону Божию. Это распространялось на всю их жизнь, на все их служение, а не только на служение во святилище. Но это священники. Давайте посмотрим на еще одну группу людей, которые нельзя пить вино. Книга Притчи, 31 глава. Стихи 4 и 5. Притчи, 31 глава, стихи 4 и 5. «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». Царям и князьям нельзя пить вино и секеру, потому что это препятствует совершению их миссии и их служения обществу. Книга Судей Израильских, 13 глава, стихи с 3 по 5, упоминает еще одну категорию людей. Судей, 13 глава, стихи с 3 по 5. «И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого». Беременная женщина, ожидающая рождения, в данном случае кого? Самсона, слышит от ангела Господня предостережение: «Берегись, не пей вина из секира и не ешь ничего нечистого». Может быть, это касалось только одной личности, поскольку сын-то у нее был необычный, правда? Может быть, иным беременным женщинам это позволено? У нас есть подсказка. Потому что в одном стихе, в 4 стихе, упоминается несколько запретов. Скажите, что запрещено? Вино, секера и ничего нечистое, или все нечистое запрещено. Вопрос. Есть нечистое кому-либо? Можно? Нет, конечно же нет. То есть, он просто напоминает, он говорит: помни Божьи правила, помни Божьи запреты. Касаются ли они вина, касаются ли они нечистой пищи. Таким образом, явно, что речь здесь идет о здоровье этой женщины, которая ждет появления очень важного младенца. И, естественно, современная медицина, вне всякого сомнения, говорит: какое мудрое правило, какой мудрый Божий закон любви. Пойдем дальше. Книга Притчи, 23 глава, стихи 31 и 32, говорит так. Притчи, 23 глава, стихи 31 и 32. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии как змея оно укусит и ужалит, как аспид». И перед этим и после этих двух стихов описывается очень красочно, к чему приводит. Так вот, мой вопрос к вам. Как вы понимаете эти слова? Что значит «не смотри на вино»? Вот какое истолкование я однажды услышал. «Я пью с закрытыми глазами, и потому не нарушаю это библейское предписание». Человек искренне мне, я не знаю, может быть, он лукавил, он говорит: здесь не сказано «не пей», а сказано что? «Не смотри». Я пью с закрытыми глазами. Я даже не буду пытаться разубедить этого человека и вас убеждать в том, что здесь содержится полный запрет на употребление алкоголя, потому что, когда ты смотришь с вожделением, это лишь только первый шаг, который ведет затем, естественно, к употреблению. Потому речь здесь идет уже о всех людях. Священники, цари и князья, беременные женщины, не имеет значения, потому что это запрещено и приносит много горя и страданий. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, которую мы упоминали сегодня, апостол Павел говорит: мы не будем упиваться, а будем что? Трезвиться. Мы будем оставаться трезвыми. Потому, когда мы смотрим на эти осуждения и на полный запрет на употребление алкоголя, нам потому интереснее будет посмотреть теперь на целый ряд иных стихов. Но прежде я хочу просто коротко упомянуть, что в первом послании Тимофея, в 3 главе, где описываются признаки и критерии для рукоположения в духовный сан, говорят о том, что он, помимо всего, должен быть трезв и также... Ну, давайте прочитаем. 1 Тимофею, 3 глава, стихи 2, 3 и 11. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». И далее в 11 стихе: «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Здесь очень интересно сравнить два термина. Перед нами термин «трезв» и термин «пьяница». Скажите, Каково соотношение этого сравнения? Что значит трезв? Как помните, в той известной шутке, которую однажды на корабле сыграли над капитаном? Помните? В судовом журнале было записано: «Капитан сегодня был трезв». Что эта фраза подразумевает? Что это, скорее всего, какой-то случайный день выдался. Он сегодня был трезв. Скажите, термин «трезв» и «пьяница» сравнивает степень зависимости от алкоголя или степень опьяненности? Речь идет о зависимости или о степени опьяненности? Подумайте хорошенько. Когда мы используем слово «трезвый», это описание состояния человека, и в этом состоянии он сколько должен пребывать, согласно третьей главе? Всегда, если хочет быть епископом, конечно. И потому термин «пьяница» в данном случае крайне необычно звучит. Потому что термин «пьяница», по крайней мере, в русском языке означает что? Степень зависимости, а не степень опьяненности. Мы еще сегодня вернемся к этому вопросу, но уже здесь очень ясно показывается, что сравнивать мы должны трезвого и пьяного, а не умеренно выпивающего и зависимого от алкоголя. И потому, когда мы читаем слово «пьяница», это часто нас уводит в сторону от того, что Священное Писание на самом деле говорит здесь, в подлиннике, к чему, как я сказал уже, мы еще вернемся, и заставляет нас думать о том, что главное, чтобы не быть пьяницей, то есть алкоголиком, а время от времени выпивать можно. Но это оставляет нас с неразрешимой логической проблемой. Мы должны быть, в данном случае речь идет о епископе, он должен быть трезвым. Когда? Всегда. Подобно тому, как он всегда должен быть не биться, не корыстолюбив, благочинен, одной жены муж и так далее. То есть, это постоянная характеристика. Итак, теперь одобрение. Библия не только осуждает алкоголь, но и одобряет алкоголь. Вот где. Бытие, 27 глава, 28 стих. Бытие, 27 глава, 28 стих, например, говорит: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Пусть Господь тебя благословит, чтобы у тебя всегда вина было вдоволь». Очень положительно представлен вопрос, не правда ли? Книга Второзакония, 24 глава, стихи с 20, вернее, 14 глава. 14 глава Второзакония, стихи с 24 по 26, содержит следующее предписание: «Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое заберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это серебро, вернее, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя: волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Перед нами не только одобрение, но даже и еще и предписание об употреблении вина и секера. Книга Псалтирь, 103 глава, стихи 14 и 15 на эту тему содержат следующие слова. Псалом 103, стихи 14 и 15. «Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Описывается Господь. Сказано, «Ты, Господь, это делаешь, в том числе даешь вино, которое веселит сердце человека». Исаия 55 глава, 1 стих содержит приглашение. «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». 1 Тимофею, 5 глава, 23 стих тоже содержит призыв. 1 Тимофею 5, 23 говорит следующее. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Вопрос: чему верить? В Священном Писании есть как одобрение, так и полное запрещение на употребление алкоголесодержащих напитков. И война, которая идет в современном христианстве по вопросу отношения к алкоголю, как раз-таки идет с использованием арсенала этих самых стихов. С одной стороны, заучиваются наизусть все стихи, которые говорят о запрете, с другой стороны, все, которые говорят об одобрении. И, как выразился еще Крылов, «воз и ныне там». Есть ли возможность как-то разобраться с этим вопросом? Есть ли возможность синхронизировать и упорядочить, привести к гармонии учение Священного Писания по этому немаловажному вопросу? Итак, перед нами дилемма, перед нами проблема, перед нами противоречие. Когда мы используем термин «противоречие», давайте вспомним, что имеется в виду, исходя из законов логики. Противоречие – это категория мышления. Закон противоречия в свое время еще Аристотелем, древним философом и логиком был сформулирован так. Две противоположные мысли об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время – и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными. Если речь идет об одном и том же веществе или ситуации, предмете и так далее, в то же время и в том же отношении не могут быть оба утверждения истинными. Еще один закон, очень схожий с тем, что я только что процитировал, закон исключенного третьего гласит: «Из двух противоречащих высказываний в одно и то же время и в одном и том же отношении одно непременно истина». То есть, либо речь в Библии идет о разных винах, одно одобряется, другое запрещается, либо речь идет о том, что речь просто поменялось в Библии, то есть в одно время запрещалось, или наоборот, разрешалось, а потом запрещалось, или наоборот, вначале разрешалось, потом запрещалось, или потом запрещалось, неважно. То есть в разное время. Что же происходит на самом деле? Давайте начнем исследование предмета. Что значит вино в Священном Писании? Всегда ли вино означает алкоголесодержащий переброженный напиток? Книга Бытие, 49 глава, стихи с 10 по 12, содержит первый пример, который может помочь нам ответить на этот вопрос. Бытие, 49 глава, стихи с 10 по 12. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приедет примиритель ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Перед нами описание того, что такое вино. Это кровь гроздов. Это то, что выжато из гроздов, то есть из гроздьев винограда. Книга Левит, 2 глава, 11 стих, также содержит интересную информацию по этому делу. Левит, 2 глава, 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Итак, слово «квасное» – это древнееврейское слово «хамец». И те из вас, кто знаком с иудаизмом и с обычаями иудаизма, знают, что такое хамец. Это все, что содержит в себе элемент брожения, закваски. Даже кефир – это хамец. Соленый огурец – это хамец. Все, в чем есть элемент брожения или закваски. Все, что перебродило или является результатом брожения. Почему меду нельзя было сожигать? Помните в русских сказках? «Я там был, мед пиво пил». Мед пил. О чем идет речь? Дело в том, что мед в действительности, если оставить его, как полагается в Палестине, на жаре, он очень быстро начинает бродить. И потому ты никогда не знаешь, там уже начался процесс брожения или нет. И потому Господь говорит, никогда во время жертвоприношений не сжигайте меду, потому что есть опасность брожения, и ничего квасного. Вот давай теперь на этом фоне прочитаем в 23 главе этой же книги Левит, стихи 12 и 13. Левит, 23 глава, стихи 12 и 13. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока и с ним хлебного приношения две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему четверть гина вина». То есть на жертву возливали вино. И жертва потом что? Сжигалось. Вопрос, какое вино выливали на жертву? Виноградный сок, кровь виноградных ягод. Потому что если там был элемент хамеца, это было запрещено, этого нельзя было делать. Но Господь в этой же книге говорит, возливайте вино. Возливайте что? Виноградный сок. В противном случае это нарушение закона. Книга Второзаконии, 32 глава, стихи 13 и 14 говорят о вине и о значении этого слова следующее. 32 глава, стихи 13 и 14. «Он, то есть Господь, вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы, маслом коровьим, и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и тучную пшеницу, и ты пил вино, запитая кровь виноградных ягод». Еще одно описание, которое показывает, что вино – это что? Это виноградный сок. «Ты пил вино, кровь виноградных ягод». Пил когда? Это произносит Моисей, когда закончилось 40-летнее путешествие по пустыне. И он, смотря в прошлое, говорит, вот так чудесно тебя Господь вел. Ты пил вино, кровь виноградных ягод. При этом важно помнить, что буквально полторы страницы назад, в 29 главе, в стихе 5 и 6 Господь говорил, через Моисея, 29 глава, стихи 5 и 6. «Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей, хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Вопрос. Так он пил вино, Израиль, или не пил вино? У нас вроде бы противоречащие утверждения. Нет, все объясняется. Вино, которое он пил во время путешествия, это был виноградный сок. Но, тем не менее, используется это же самое слово. А вот вино и секера в алкогольном смысле ты не употреблял, говорит Господь. К секере мы тоже сегодня обратимся чуть позже. Давайте посмотрим еще на один интересный пример, объясняющий, что такое вино. Книга пророка Исаии, 16 глава, 10 стих. Исаии 16, 10 говорит так. «Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование». Здесь очень интересное место вот чем. Дело в том, что в оригинале, в древнееврейском, здесь используется слово «яин», которое чаще всего переводится именно как «вино». «Яин». Но здесь, поскольку ясно, что в точиле находится не вино, а что? Ягоды и сок. Потому они здесь перевели «виноградарь не топчет винограда в точилах». Хотя оригинал использует слово «яин», которое традиционно переводится как «вино». Еще один пример того, как совершенно очевидно, слово «вино» означает просто виноградный сок. Иеремии 40 глава, стихи 10 и 12 на эту тему открывают нам вот что. «А я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать перед лицем халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды, и масло, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли». И 12 стих. «И возвратились в Сисии иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую, Гадолию в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много». Что значит собирать вино? Значит, собирать виноградные ягоды. Значит, собирать виноград. И в особенности в контексте собирания летних плодов, совершенно ясно, что речь идет о вине именно в смысле виноградных ягод. У Иеремии есть еще одно интересное высказывание на эту тему. «Плач Иеремии», 2 глава, стихи 11-12. «Плач Иеремии», 2 глава, стихи 11-12. «Истощились от слез глаза мои. Волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели тщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: где хлеб и вино? Умирая, подобно раненым, на улицах городских изливает души свои в лоно матерей своих». Чего просят младенцы? Напиться просят. Они просят вина. Совершенно ясно, что речь здесь идет о виноградном соке. Далее. Книга Иаиля, 1 глава, стихи с 3 по 7, тоже содержит интересный отрывок на исследуемую тему. Иаиля, 1 глава, стихи с 3 по 7, говорит так. «Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». То есть что произошло? Вся растительность погибла. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Приходилось ли вам когда-нибудь такую картину наблюдать? Пьяница плачет о чем? О виноградном соке, говорит пророк. Перед нами еще один пример того, как термин «вино» и «виноградный сок» используются как синонимы. Ну и, конечно же, в Новом Завете мы находим такие же примеры. Например, Евангелие от Матфея, 9 глава, 17 стих. Матфея, 9 глава, 17 стих говорит: «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Итак, термин «молодое вино» что означает? Говорится о том, что если молодое вино налить в старые мехи, то они, эти мехи, прорвутся. Почему? Потому что начинается процесс брожения. Скажите, перебродившее вино, алкогольное вино бродит? Перебродившее вино бродит? Нет. Молодое вино – это что такое? Это только что извлеченное содержимое из виноградных ягод. Используется термин «вино», но речь идет о виноградном соке. И если его залить в емкости, которые уже ранее использовались для вина, там остались вещества, которые начинают процесс брожения, и таким образом все пропадает. Итак, термин «вино» и в Новом Завете также используется в смысле виноградного сока. Итак, подведем промежуточные итоги, сделаем промежуточные выводы. Слово «вино» в Библии означает как брожёный, алкогольный, так и безалкогольный напиток. Дальше. В отрывках, запрещающих вино, речь идет об алкогольном или безалкогольном напитке? Об алкогольном напитке, вне всякого сомнения, не так ли? Итак, какой напиток, какое вино запрещается в Библии? Алкогольное вино запрещается в Библии. Очень хорошо. А какое вино разрешается в Библии? Безалкогольное, виноградный сок. Говоря логически, исходя из упомянутых нами законов логики, если речь идет об одном и том же веществе, об одном и том же предмете, и говорится об этом разное, то тогда перед нами противоречие. Но мы убедились в том, что в Священном Писании ни один предмет имеется в виду, ни одно явление, ни одно вещество, а два. Соответственно, единственный вывод, который остается у тех, кто желает мыслить в категориях законов мышления, данных Богом, заключается в том, что там, где Священное Писание запрещает, причем категорично, как мы видели с вами, оно запрещает алкогольные напитки, брожёное вино. Где оно разрешает и говорит одобрительно о безалкогольных напитках. Но, конечно же, сразу появляются мнимые противоречия. Не все так легко убеждаются тем, что мы уже только что с вами выяснили. Давайте вернемся к некоторым стихам, где говорится положительно, одобрительно о вине. Книга Псалтирь, 103 глава, стихи 14 и 15. «Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елеет, которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Итак, в каком смысле слово «вино» используется здесь, в этом стихе? Обратите внимание на ключевое слово «произращаешь». Давайте еще раз. «Ты произращаешь». Что? Открыта у вас Библия. «Произращаешь». Траву, зелень, вино, елей и хлеб. Что означает выращивать хлеб? Означает выращивать зерно, неправильно, не правда ли? Что означает выращивать елей? Означает выращивать оливки, из которых делается елей. Что означает выращивать вино? Означает выращивать виноград. Как мы читали уже в книге пророка Иеремии в 40 главе, он говорит, вы собираете вино, собираете урожай, собираете виноград, следовательно. Но некоторые все-таки сомневаются, говорят, ну как же может так быть, чтобы сок веселил сердце? А Библия помогает. Книга Судей, 9 глава, 13 стих говорит. Судей, 9 глава, 13 стих. Там говорится так. «Виноградная лоза сказала им, оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Слово «богов» является переводом древнееврейского слова, которое переводится так же, как и «правители» и так далее. Но другое нам здесь интересно. Сказано, оставлю ли я что? Сок мой, который что делает? Который веселит. Таким образом, здесь, в 103-м псалме, речь идет о том, что растет. Вот это Господь делает. А уже процесс изготовления алкоголя – это человек делает, а не Господь. В этом месте нет одобрения на использование алкоголя, содержащего напитка. А как же быть с книгой Второзаконии, которая предписывает фактически покупать вино и секеру? Давайте посмотрим на 14 главу книги Второзакония, стихи с 22 по 26. С 22 по 26. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во сие дни». Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не сможешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй на серебро, и потом покупай, что хочешь, в том числе и вино, и секеру. Итак, давайте посмотрим на время. На время. Когда эта заповедь исполнялась? Сказано, отделяй десятину, когда... С поля, сказано, от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего каждогодно. Итак, речь идет о сборе семян. Речь идет о времени, когда они собирали урожай. И таким образом перед нами описание праздников Господних. Самый известный из них, фактически единственно возможный в этом месте, это праздник Кущей. Потому что в течение праздника Кущей, в течение 7 дней, люди приходили и что делали? И веселились. Они приходили также и на Пасху весной, но там была опресночная неделя. Они не ели ничего квасного, ничего, в чем был элемент брожения, и потому там веселье отсутствовало, там были немножечко другие категории, и о том времени в этом месте Священного Писания не говорится. Речь идет об осеннем празднике. Но самое главное другое. Мы выяснили время, когда все собрано, когда сельскохозяйственный год закончился, и они несут это в Иерусалим осенью, и вот приходят туда и пьют секеру. Давайте посмотрим на слово секера. Это древнееврейское слово шекар. Шекар. Вы видите, как оно выглядит в оригинале. От этого слова произошло в английском языке слово sugar. Обратите внимание на этимологическую связь. Sugar, шикар, sugar, как по-немецки? Почти так же, да? и по-украински почти так же, и по-армянски, очень интересно. Ну, а по-русски тоже почти так же, да? Сахар, шекар, sugar, сахар. То есть, дословно слово шекар означает сладкое, сладкое. То есть, речь идет о сладком соке, который мог быть произведен из любого фрукта, из чего угодно. Речь идет о сиропе, речь идет о любых напитках, которые сладкие. И, конечно же, если этот напиток оставить так, чтобы в нем начался процесс брожения, а потом еще помочь ему и так далее, это превратится во что? Ну, разные у вас ответы. Кто говорит в ликер, водку, брагу и так далее. Превратится в алкогольный напиток. Но изначальное значение этого слова – это сладкое нечто. Сладкий напиток. И мы посмотрим теперь, каким образом это слово используется, когда описывается праздник кущей. Итак, давайте откроем книгу Неемии, 8 главу. Неемии, 8 глава, 1 стих говорит. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Итак, определим время. Когда это происходило? В седьмом месяце. Какой праздник праздновали в седьмом месяце? Праздник кущей. Праздник кущей. И в контексте этого праздника, когда Ездра читал книгу закона, и весь народ собрался, тогда мы читаем в 9 стихе произошла следующая реакция. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левит, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу, Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Напомню немножечко, в каком состоянии они находились. Они только что возвратились из Вавилонского плена. Пытались восстановить государство, пытались восстановить город и храм и так далее. И когда они слышали слова Господня, они осознавали свое духовное плачевное состояние, плакали. И вот сказано дальше. «И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте, что? Сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». Когда в 14 главе книги Второзакония дается повеление покупать вина и секера, то сказано: «Ты, семья твоя, и левита не забудь, и пришельца, и бедного, и вдову не забудь». Точно это же самое повторяется уже теперь в исполнении, в описании того, как это делалось, и он говорит: «Пейте что? Сладкое, и посылайте тем, у кого нет». Таким образом, Библия сама истолковывает, что означает это предписание из 14 главы книги Второзакония. Конечно же, можно услышать возражение. Такое заявление. В древности, говорят некоторые, не существовало способов сохранения виноградного сока от брожения. Как сохранить его на протяжении хотя бы месяца или двух? Ведь если оставить его, то происходит брожение, он превращается в алкоголесодержащий напиток. Это заявление не имеет под собой никакой исторической основы. Вот для нас интересный документ, оставленный человеком по имени Колумелла. Это писатель первого века нашей эры, который в своей книге по сельскому хозяйству детально описывает различные методы сохранения виноградного сока от брожения. В частности, вот один из них. Он говорит, некоторые люди размещают муст. А муст – это что такое? Это как раз то, что выжато только что, да, из винограда, сок. Они размещают это в емкости, и благодаря кипячению уменьшают его на четверть, некоторые на треть. И после того, как он охлаждается, необходимо влить его в емкость, закрыть, запечатать, и таким образом оно сохранится дольше, и ему не будет никакого вреда. То есть речь идет о способе, который приводит к загустению виноградного сока. Фактически получается что? Сироп, который потом можно разбавлять и получать тот же виноградный сок. Это один из многих способов, который использовался в древности, и потому были все возможные способы для того, чтобы сохранить виноградный сок от брожения в течение целого года. Давайте теперь посмотрим на некоторые стихи, которые традиционно используются сторонниками взгляда о том, что Священное Писание якобы разрешает и санкционирует употребление алкоголя. Самое известное из них, пожалуй, это описание чуда в Кане Галилейской. Когда я сообщаю о том, что не пью, многие христиане, пытаясь убедить меня в том, что я должен отказаться от этого взгляда, приводит в первую очередь именно вторую главу Евангелия от Иоанна. Давайте вспомним, о чем там идет речь. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также званый Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то делайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Итак, вот это повествование. Сделал ли Иисус алкоголесодержащий напиток? Первое. Перед нами очень важные термины. Распорядитель говорит, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, плохое. Что означает хорошее вино? Что значит напьются? Как в принципе это дело осуществлялось в первом веке нашей эры? Талмуд – это собрание религиозных и юридических документов, которые отражают историю истолкования Мишны, который, в свою очередь, является истолкованием Священного Писания Ветхого Завета. Талмуд сообщает, что распитие алкогольных напитков на свадьбах было запрещено. Это очень важный исторический аргумент. Распитие алкогольных напитков на свадьбах было запрещено. Для тех, кто конспектирует, указано, откуда взята эта информация. Из двух мест в Талмуде. Еще очень интересно, на эту тему писал в свое время раввин Исаак, или Айзек, если читать по-английски, известный раввин XIX века и редактор издания «The Jewish Messenger», «Иудейский вестник». Он говорит, иудеи во время своих празднеств для священных целей, включая брачные пиры, не используют никакого рода брожённых, по-английски fermented, напитков. В своих привычках, в своих собраниях, как личных, так и общественных, они используют виноградный плод, то есть свежий виноград, не брожённый виноградный сок или изюм, как символ благословения. Брожение для них всегда является символом зла или греха. Конечно, это высказывание известного раввина XIX века не может быть применено к каждой иудейской свадьбе, потому что, по крайней мере, на некоторых иудейских свадьбах алкогольные напитки вполне употребляются. Но когда мы смотрим на историю, как Талмуд, так и этот известный писатель и раввин в иудаизме делают очень важное заявление о том, что это запрещено, что этого делать нельзя, что это не делается. Потому в этом контексте что будет означать фраза «хорошее вино»? В смысле высокого процента содержания алкоголя в нем? Нет. В контексте запрета на алкогольные напитки на свадьбах это означает что? Хорошего качества, чистое, неразбавленное, то есть чистейший виноградный сок. Более того, когда мы смотрим внимательно на это повествование, здесь есть одна деталь, которую многие не замечают, а именно, из каких сосудов была взята вода для того, чтобы сделать это вино. Шестой стих говорит: «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры». Хочу обратить ваше внимание на то, что слово «обычай» набран курсивом. Что это значит? Его нет в оригинале. Итак, речь здесь не идет об обычаях, а речь идет здесь о заповеди очищения, омовения, которая была дана кем? Самим Господом. В книге Левит, в 15 главе, в 13 стихе, просто один из примеров, Библия в Торе много об этом говорит, 15 глава, 13 стих говорит: «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живою водою, и будет чист». То есть, это омовение предписано законом для снятия церемониальной, ритуальной нечистоты. И потому-то эти сосуды были особенными. Обратите внимание, они какие? Каменные. Во-первых, а сами по себе они представляют большую ценность, потому что из камня не так-то легко изготовить сосуд, в отличие, например, от глины. Но они использовались и хранились особым образом, чтобы там была какая вода? Чистая, свежая, не оскверненная. Потому что если что-либо скверное приходит в соприкосновение с этим сосудом, то его использовать нельзя для цели очищения. Теперь вопрос к вам. Мог ли Иисус Христос в этих каменных водоносах сделать жидкость, которая по закону запрещена для использования в богослужении и священных целях? Если бы он сделал там брожённый напиток, то тогда он осквернил бы эти сосуды, которые использовались для исполнения Торы. А согласно посланию Галатам, 4 главе, 4 стиху, он что сделал? Подчинился закону. Он не нарушил ни одну йоту, ни одну черту из закона. В противном случае он не мог бы стать совершенным агнцем Божьим. Если он хотя бы что-то нарушил, значит, мы до сих пор не спасены. Итак, мы обнаруживаем, что Иисус Христос здесь ни при каких условиях не смог сделать брожённый напиток. Если же это не брожённый напиток, то он чист. Его можно использовать в церемониальных, в религиозных, в духовных целях и сосуды, в которых он находился. Еще один интересный момент, который сообщает нам евангелист Иоанн, 2 глава, 11 стих, подводит итог всему повествованию и говорит: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Итак, есть ли слава в пьянстве? Обратите внимание на это повествование. Пир уже шел, и если предположить, как делают некоторые, что там был алкоголь, содержащий напиток, то есть они уже пили, 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 потом закончилось, и Христос, чтобы явить свою славу, сделал для них более высокого качества вино, и причем в каком количестве? Кто-нибудь из вас когда-нибудь исследовал, сколько вмещают этих 6 каменных водоносов, которые, каждый из которых вмещает по 2 или 3 меры? Есть, кто-то говорит 800 литров, другие данные 400 литров, но в любом случае очень и очень много. Если бы это в действительности было так, как предполагают некоторые, то эти люди закончили бы этот брачный пир бесславием. Бесславием. Слава Христа не заключается в том, чтобы помогать людям доходить до состояния бесчувствия. Потому это место Священного Писания, используя слово «вино», конечно же, говорит о виноградном соке. Пил ли сам Иисус Христос? Допустим, Он тогда не напоил людей, скажут некоторые. Допустим. Но ведь Библия говорит, что Он сам пил. А все, что было хорошо для Иисуса, вполне хорошо и для меня. Не правда ли? Давайте посмотрим. Матфея, 11 глава, стихи 18 и 19. Матфея, 11 глава, стихи 18 и 19. «Ибо пришел и Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Иисус Христос говорит здесь о том, как оценивают Его деятельность и перед этим деятельность Иоанна Крестителя, или в тот период деятельность Иоанна Крестителя. Давайте посмотрим внимательно, кто что говорит. Итак, что говорит сам Христос? Он говорит: «Пришел Сын Человеческий и ест и пьет». Слово «пьет» является переводом древнегреческого глагола «пино», которое означает просто «пить». То есть Христос ел и пил, в отличие от Иоанна, который жил отшельником и не вел вот этой социальной жизни. Итак, то, что Христос говорит, что Он ест и пьет. А вот то, в чем Его обвиняют, о нем говорят, это человек, который любит есть и пить вино. Вы видите, что это обвинение на одно слово отличается от того, что сам Христос о себе говорит. Говорил ли Христос, что он пьет вино? Нет. Кто это говорил? Его обвинители. И здесь уже используется другой глагол «ойнопотес», который означает «употреблять вино». Так вот, главный вопрос. Вы на чьей стороне? На стороне того, что Христос говорил о себе, или на стороне того, в чем его обвиняли его противники? Священное Писание не говорит о том, что Иисус Христос пил вино. Более того, даже когда ему было очень тяжело, когда он висел на Голгофском кресте в страданиях и физических, и душевных, и духовных, и ему предложили вино, он отказался. 15 глава Евангелия от Марка, 23 стих говорит, «И давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Он не хотел, чтобы даже вот в этот момент агонии его разум был чем-то затуманен. Он хотел пройти все в трезвом уме, как и ожидает от своих последователей. Что можно сказать о вечере Господней, о причастии, о Евхаристии? Ведь не секрет, что целые направления в христианстве используют алкоголи, содержащие вино во время причастия. Здесь вопрос важен не только тем, что он сам пил тогда на вечере, но и повелел нам это делать в его воспоминании. Итак, используется ли слово «вино» в описании вечери Господней? В Евангелии от Луки, в 22 главе, этого слова вообще нет. Используется слово «чаша». В Евангелии от Матфея, в 26 главе, слово «вино» набрано курсивом. И то описывая не то, что Христос пил, он говорит, «Я буду пить с вами новое вино в Царствии». Слово «вино» набрано курсивом, его нет в оригинале. В Евангелии от Марка в синодальном переводе стоит слово «вино». Снова, когда говорится «я буду пить новое вино в будущем», не описывая то, что он тогда делал, а описывая будущее «но». И в Евангелии от Марка, в подлиннике, в греческом, в оригинале, как и в большинстве переводов, этого слова нет. То есть слово «вино» вообще отсутствует. То есть мы даже потенциально не можем говорить об алкоголе, содержащем напитке, потому что там этого слова нет. Какое слово там используется? Какой термин? От плода виноградного. Мы уже встречали несколько раз сегодня этот термин. От плода виноградного. Что это значит? Иосиф Флавий, историк первого века, описывая Бытие 40 главу, где один из слуг фараона, виночерпий фараона, выжал из виноградной кисти, что? Сок. И, выжав, подал фараону, описывая это, Иосиф Флавий использует ту же самую фразу, что евангелисты. То есть, он подал ему от плода виноградного. Подал ему не алкоголь, содержащий напиток, а виноградный сок. А Иосиф Флавий жил и писал как раз в то время, когда совершали свое служение апостолы. То есть, он использует те же самые слова. Таким образом, говоря, исходя из значения слова, этот термин нигде и никогда не используется в контексте алкоголесодержащего напитка. Слово «вино» в принципе там не существует. Речь идет о виноградном соке. Тем более, что согласно законам Пасхи, как говорит книга Исход, 12 глава стихи с 14 по 20, 13 глава стихи 6 и 7, нужно было весь хамец удалить, то есть все, что имеет в себе брожение, все брожённое, перебродившее. Сказано, не только хлеба квасного нельзя есть, но сказано, ничего квасного не должно быть во всех пределах твоих. А вечеря Господня, как известно, состоялась когда? На Пасху, когда началась опресночная неделя. Есть еще один термин, который описывает то, что же было там на вечере Господней. Этот термин мы находим в первом послании к Коринфянам в 10 главе. 1 Коринфянам 10 глава, 16 стих. Говорится так, 10-16. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли при общении крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли при общении тела Христова?» Итак, упоминается чаша благословения, которую благословляем. В книге пророка Исаии, в 65 главе, 8 стихе, мы находим эти же слова. Исаия, 65 глава, 8 стих. Говорится так. 65:8. «Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить». Когда в виноградной кисти находится что? Сок. Тогда говорят, в ней благословение. При этом дальше апостол Павел в 10 главе 1 послания Коринфянам сравнивает чашу Господню и чашу бесовскую и говорит о язычниках, которые приносят жертвы кому? Бесам. Он описывает языческую религию, где тоже принимается чаша. А там внутри чаши что? Алкоголесодержащие напитки. И в Священном Писании Ветхого Завета очень часто в контексте описания служения языческим богам описывается пьянство, использование алкогольных напитков. Потому, исследуя то, что содержалось в чаше, которую Иисус Христос дал ученикам, и что Он заповедал Церкви делать, мы приходим к заключению о том, что речь идет о чистом, неброженном, неповрежденном виноградном соке. Потому что брожение еще со времени Торы ассоциируется и является символом чего? Греха. А скажите, пожалуйста, что символизирует содержимое чаши? Кровь Иисуса Христа. Можем ли мы допустить, что кровь Иисуса Христа была грешной? Задумайтесь. Это чрезвычайно важный вопрос. И апостол Павел и предостерегает о наличии этих двух чаш. Итак, вывод касательно того, что принимал Иисус Христос. В иудейской энциклопедии говорится, согласно синоптическим Евангелиям, создается впечатление, что в четверг вечером, последние недели своей жизни, Иисус с учениками вошел в Иерусалим для того, чтобы вкусить пасхальную трапезу в священном городе. Если это так, то тогда маца и вино на вечере, на этом служении вечере Господнем, утвержденные им как памятник или как воспоминание, должны быть бесквасным хлебом и неброженным вином служения седера. Седер – это порядок пасхального служения. И мы уже говорили о том, что на Пасху, в опресночные дни, весь хамец удалялся согласно закону Божьему. Но, может быть, апостол Павел оставил нам хоть какой-то шанс. 1 Тимофею, 5 глава, 23 стих. 1 Тимофею, 5 глава, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Итак, перед этим давайте вспомним, кто Тимофей и какой пост занимал. В первой главе послания к Тимофею в 3 стихе говорится так. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере». Итак, он говорит: «Я поставил тебя для того, чтобы ты вразумлял и увещевал тех, кто что делает? Учит». И далее он дает Тимофею критерии, по которым епископа можно рукополагать. Тимофей, таким образом, кто? Руководитель церкви, которому верена обязанность управления и надсмотра, в том числе и за вопросом рукоположения. И когда апостол Павел пишет о том, каким критериям должен соответствовать рукополагаемый в епископы, он использует какое слово? Он должен быть трезв. То есть Тимофей в первую очередь должен быть трезв, как тот, который рукополагает в епископы. Иными словами, уже ранее в этом послании, в контексте мы находим, что думал апостол Павел на тему об употреблении алкогольных напитков. Дальше посмотрим, что же он тогда в таком случае пишет. Если Тимофей должен быть трезв, причем трезв, как мы выяснили, когда? Всегда. Как же он может употреблять вино и оставаться трезвым? В самом начале мы уже выяснили, какие порции делают человека нетрезвым. Вы помните, да? Совсем маленькие, совсем немного хватит. Так вот, он говорит: по причине или ради желудка твоего и частых твоих недугов. Не говорится, нужно пить за здоровье, как у нас распространено на Руси, а для здоровья. Однажды, я уж не помню, как я оказался в том магазине в подростковом возрасте, но в винном отделе красовалась такая надпись, такой плакат, как это модно было в Советском Союзе. И я там прочитал и на всю жизнь запомнил такие слова: «Чем чаще пьешь за здравие, тем быстрее выпьют за упокой». Мне показалось очень мудрым это высказывание. Здесь Павел пишет о здоровье, а не наоборот. Вопрос: предписывают ли врачи алкоголь при больном желудке? Если у человека, ну, допустим, гастрит, алкоголь поможет ему излечиться? А если язва желудка? Понимаете? Речь здесь не может идти об алкоголе, содержащем напитки, о вине, потому что это приводит желудок еще в худшее состояние. Термин «вино», который здесь используется, должно означать виноградный сок. И он советует Тимофею не только воду употреблять, но употреблять и виноградный сок. Скажите, многие ли из вас пьют виноградный сок? Не обязательно, правда? То есть, кто-то пьет только воду, кто-то пьет только апельсиновый сок, кто-то какой-то другой. но в виноградном соке в действительности есть. И были соответствующие исследования проведены медицинского плана, научного плана, которые об этом свидетельствуют. В действительности есть вещества, благотворно влияющие на пищеварение. Итак, 1 Тимофею 5:23 также не содержит разрешения на употребление алкоголя. Очень коротко расскажу вам об одной проблеме синодального перевода. Дело в том, что он называется синодальным неспроста. Что означает синод? Это высшее руководство церкви. И вот в России, когда в 1876 году был выпущен этот синодальный перевод, за который мы очень благодарны, потому что он многих привел к истине, он выпускался и переводился под надзором Святейшего Синода, а потому в некоторых своих местах отражает мировоззрение православной церкви. И в том числе очень конкретное определенное отношение к алкоголю, которое бытует в православной церкви. Давайте проведем очень быстро некоторые сравнения с другими переводами. Книга Притчи, 20 глава, 1 стих говорит. Притчи, 20 глава, 1 стих. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Но если не увлекаешься, а просто иногда пьешь, то, значит, вполне разумен, можно заключить из нашего перевода. То есть, вроде бы нельзя увлекаться, нельзя упиваться, а пить изредка можно. Но если мы посмотрим другие переводы, вот на английском языке перевод короля Иакова и пересмотренный перевод короля Иакова говорит «Wine is a mocker, strong drink is a brawler». And whoever is led astray by it is not wise. Вот эта вторая часть, которая нас интересует, и тот, кого они уводят, или тот, кто соблазняется на них, тот не мудр. То есть речь здесь идет об употреблении, а не о степени зависимости. Но понимаете, когда нам вставили слово «увлекающийся», таким образом подбрасывается идея, что человек, ну, как бы слишком этим делом усердствует. Ефесянам 5 глава 18 стих, тоже еще один интересный пример. Ефесянам 5, 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». И опять многие говорят, нельзя что? Упиваться. А многие буквально цитируют и убеждены, что в Библии так и сказано. Многие говорят... Я это слышал неоднократно. «Библия говорит», утверждают они, «пейте, но не упивайтесь». Кто из вас слышал такое? Что якобы Библия говорит «пейте, но не упивайтесь». Нет такого места в Священном Писании. Нигде. Единственное, что приближается к этому заявлению, это вот как раз это место. Ефесянам 5, 18. «Не упивайтесь». И вновь, здесь может показаться, что речь идет о какой-то слишком такой большой зависимости и сильной степени опьянения. Но когда мы смотрим англоязычные переводы, вот один из них, например, говорит «Do not get drunk on wine». Дословно, «Не опьяняйтесь вином». И опьянение наступает, интоксикация наступает, при использовании очень малого количества алкогольных напитков, как мы уже выяснили в самом начале. Слово, которое используется здесь в оригинале, как раз это и говорит. Там описывается интоксикация, а не ее степень. Он говорит, не опьяняйтесь вином, пусть не будет в вашем организме интоксикации вследствие принятия алкоголя. И причина, конечно же, известна. Это дело, этот порок очень распространен в той стране, в которой в 1876 году был издан синодальный перевод. Иллюстрировать не буду. Нам это хорошо известно. 1 Коринфянам 6 глава, стихи 9 и 10 мы заканчиваем исследование этого вопроса сегодня. говорит следующее. 1 Коринфянам 6 глава, стихи 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божия не наследуют». Очень серьезное предостережение. Пьяницы Царствия Божия не наследуют. И вновь слово «пьяницы» в нашем синодальном переводе звучит как синоним термину «алкоголик». То есть человек больной алкоголизмом, зависимый уже. А если нет зависимости, то вроде бы и можно. Однако слово «метюсос», которое используется здесь в подлиннике, дословно переводится в греческо-английском словаре как «drunken». «Drunken» означает «пьяный». Не упившийся, не зависимый как алкоголик, а именно пьяный, то есть опьяненный. Таким образом, Священное Писание говорит, опьяняющие себя Царствие Божие не наследуют. Это очень серьезное предостережение. Итак, 3 Иоанна 1 глава 2 стих, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Господь хочет для каждого из нас самого лучшего. Он желает, чтобы мы были трезвы, Он желает, чтобы наши семьи не распадались, чтобы наше здоровье не разлагалось. Он дал нам своей любви удивительно мудрые законы здоровья, и в том числе Он приглашает нас, следуя примеру Иисуса Христа и внимая очень серьезным предостережением Слова Божия, воздержаться от употребления алкогольных напитков. Он приглашает нас к трезвости. Он приглашает нас к тому, чтобы мы просто не подвергали себя излишней опасности. Опасности согрешить и опасности пожинать негативные последствия в своей жизни, в своем здоровье, в своей семье от употребления алкогольных напитков. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Об этом моя молитва о каждом из присутствующих на этом вечере. И это молитва Господня о каждом из нас. Это воля Божья для каждого человека, потому что Бог есть любовь.